Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, да, знаете, нашего Шекспира?
И замахнемся!
Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак. Дьяки курят ладан, нет, и в церкви все не так, все не так, как надо.
Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно. Наука еще пока не в курсе дела.
Здравствуйте, я Сергей Романов, и сегодня мы поговорим с вами о вере в Бога. И начну я с короткого анекдота. Раньше при советской власти был урок материализма. То есть суть его в том, что материя превыше всего по Марксу. И учительница говорит: детки, а теперь давайте мы все вместе встанем и покажем Богу дулю. И все детки встают, но один мальчик сидит. И она его спрашивает: скажи, пожалуйста, а почему ты не встаешь и не показываешь Богу дулю? И он ей отвечает: Марья Ивановна, если Бога нет, то кому мы показываем дулю? А если Бог есть, то зачем с ним портить отношения? Я поднимаю этот вопрос еще потому, поскольку меня часто спрашивают мои клиенты, и причем это довольно порядочные и интеллигентные люди. То есть первая заповедь звучит так, что возлюби своего Господа всем сердцем своим, всем пониманием, то есть всем, что у тебя есть. И они, конечно же, ходили в церковь, многие до сих пор продолжают, конечно, очень сильно любят, но они не чувствуют обратной связи. Я всегда говорил и буду говорить, что любовь – это заботливое действие. То есть люди отдают свою любовь, но обратно почему-то ничего не замечают. Не замечают никакого проявления любви. И им священники отвечают на этот вопрос. Они говорят так, что вы знаете, что когда Господь вас любит, то Он вас испытывает. Вот вы представляете? Давайте такой пример. У меня есть кошка. На улице минус 20 градусов. Неужели я свою кошку выгоню на ночь на балкон только для того, чтобы ее испытать? Где же здесь проявление любви? Моя кошка по-любому человеческим голосом не заговорит. И мне ее испытывать абсолютно не нужно. Она не изменится. Если я люблю свою кошку, то я буду о ней просто заботиться. Итак, прежде чем проанализировать некоторые отрывки из Святого Писания, я приведу пример психоанализа некоторых сказок. Итак, сказка «Три поросенка». Вы ее все знаете. Есть два брата, которые построили себе дома, скажем так, на халтуру. Первый домик был построен из соломы, а второй построил свой дом из досок, из каких-то ящиков. И третий брат, который получается самый толковый, построил себе нормальный кирпичный коттедж. И по факту к этому толковому брату приходят жить, извините, два брата-дегенерата, тунеядца. И сразу же возникает такой вопрос. Скорее всего, у этого третьего брата есть жена и есть дети. И что скажет его жена? Со временем, уж поверьте, она ему скажет: дорогой, ты выбирай, или ты будешь жить со своими братьями, или ты будешь жить со мной. Поскольку твои братья просто тунеядцы, они не работают, употребляют алкоголь и за квартиру не платят. Ну, к примеру, так. А теперь приведу краткий анализ сказки «Красная шапочка» по моему любимому автору Эрику Берну. Итак, мать отправляет свою дочку через лес, где ходят волки. И сразу же вопрос. Какая нормальная мать отправит свою дочку через лес, где ходят и живут волки? Вы знаете, возле меня находится хороший парк. Там безопасно абсолютно гулять где-то до 10 вечера. Но после 10 вечера ходить и прогуливаться там строго запрещено, поскольку там могут дать по голове и отобрать мобильный телефон. И тут же вопрос, какой нормальный родитель позволит своему ребенку гулять в этом парке? Получается, что мать просто бессознательно стремится избавиться от своей дочки, чтобы впоследствии сказать, что, вы знаете, просто невозможно пройти по лесу, чтобы какой-нибудь там волк и так далее. Далее зачитаю, как написано у Эрика Берна. Почему она не отнесла еду сама и не пошла с дочерью? Если бабушка столь беспомощна, почему мать позволяет ей жить одной в отдаленной хижине? Но если уж девочке обязательно нужно было идти, то почему мать не запретила ей останавливаться и заговаривать с волками? Из истории ясно, что Красная Шапочка не была предупреждена о возможной опасности. Ни одна настоящая мать не может быть в действительной жизни столь беспечной. Поэтому создается впечатление, будто бы мать совсем не волновала, что произойдет с дочерью. Или она решила от нее избавиться с помощью несчастного случая. В то же время, едва ли найдется другая такая же бестолковая маленькая девочка. Как могла она, увидев волчьи глаза, уши, лапы и зубы, все еще думать, что перед ней находится бабушка? Почему не бросилась бежать из дома? И кем же она была, если потом помогла набивать волчий живот камнями? Представляете, какой садизм! Во всяком случае, всякая бы добрая девочка после разговора с волком не стала бы собирать цветочки, а сообразила бы, он собирается съесть мою бабушку, нужно скорее бежать за помощью. Если посмотреть на эту историю как на драму с участием реальных людей, причем увидеть каждого со своим собственным сценарием, то мы заметим, как аккуратно их личности сплетены друг с другом. Волк, вместо того, чтобы питаться кроликами и прочей живностью, явно живет выше своих возможностей. Он мог бы знать, что плохо кончит, и сам накличет на себя беду. Он, наверное, читал в юности Ницше, если может говорить и подвязывать себе чепчик. Почему бы, кстати, ему бы его не читать? Девиз волка таков: «Живи с опасностью и умри со славой». Бабушка живет одна и держит дверь незапертой. Она, наверное, надеется на что-то интересное, чего не могло бы произойти, если бы она бы жила бы со своими родственниками. Может быть, поэтому она и не хочет с ними жить по соседству. Бабушка кажется достаточно молодой женщиной, ведь у нее совсем юная внучка. Так почему бы ей не искать приключений? Красная Шапочка сообщает волку, где он может ее снова встретить. И даже залезает к нему в постель. Вы представьте, она явно играет с волком. И эта игра заканчивается для нее удачно. В этой сказке каждый герой стремится к действию почти любой ценой. Если брать результат таким, как он есть на самом деле, то все в целом это интрига, в сети которой попался несчастный волк. Его заставили вообразить себя ловкачом, способным одурачить кого угодно, использовав девочку в качестве приманки. Тогда мораль сюжета может быть такой. Не в том, что маленьким девочкам надо держаться подальше от леса, где водятся волки, а в том, что волкам, именно волкам, следует держаться подальше от девочек, которые выглядят наивно, и от их бабушек. Короче говоря, волку нельзя гулять в лесу одному. При этом возникает еще один интересный вопрос. Что делала мать, отправив дочь к бабушке на целый день? И в заключение, если читатель увидит в этом анализе цинизм, то посоветуем представить себе Красную Шапочку в действительной жизни. Решающий ответ заключается в вопросе, кем станет Красная Шапочка с такой матерью и с таким опытом в будущем, когда вырастет. А теперь проанализируем пару моментов из Святого Писания. Кстати, вы знаете, что логотипом компании Apple является откушенное яблоко, то есть запретный плод. Так вот, Господь строго-настрого запретил кушать это яблоко. Представьте себе такую картину. У вас есть дети. 3-летние, 4-летние. Вы ложите им на стол кучу разной еды. И из них вы ложите пару мухоморов. И делайте на этом акцент. Вы можете кушать, детки, любую еду, но только не кушайте вот эти мухоморы, потому что вы умрете. Мне хочется сразу спросить. Кто здесь кого искушает? Если вы любите своих детей, хотел сказать, когда вы любите своих детей, вы не будете их искушать. И ни в коем случае ни одна нормальная мать не положит на стол мухоморы. И причем, даже если ребенок попробует этот мухомор и не умрет, после этого она не будет выгонять своего ребенка из дому. А по факту мы знаем, из-за того, что Ева и Адам попробовали запретный плод, Господь на них обиделся и просто выгнал из квартиры. Точнее, выгнал их из рая. И вы задумайтесь, нам преподносится так, что все-таки змей искушал. Но мне кажется, что искушал не змей. Змей сказал правду, что вы не умрете. Вы станете как боги. У вас появится сознание. Вы будете отличать добро от зла. И вы не умрете. То есть змей сказал чистую правду, естественно, за что был проклят. Как я полагаю, ни один нормальный любящий родитель, как бы его дети ни поступили, не будет выгонять их на улицу из квартиры. Это лично мое мнение, и я абсолютно никому его не навязываю. Идем дальше. Представьте, у вас есть, вы хороший родитель, у вас есть 10 детей. Все хорошо, вот они растут. И потом на каком-то моменте вам кажется, вы знаете, какие-то дети получились не такие. Вот один нормальный, все-таки толковый парень. А вот 9, мне они не очень нравятся. И дай-ка я пойду вот этих 9 утоплю. И так оно и получилось. Один Ной остался, остальных он просто притопил. И третий момент – это выход евреев из Египта. Кстати, вы задумывались, почему Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне? Там реально можно было перейти за 3 дня. Водил он их только потому, что он хотел выбить у них рабскую психологию. Он хотел, чтобы изменилось их мышление, чтобы они действительно почувствовали себя избранными, избранными Богом людьми и перестали поклоняться, золотому тельцу. Но суть была в чем? Выбить у них рабскую психологию. Как говорил Чехов, что каждый день нужно выдавливать по капле из себя раба. И вы знаете, что Господь встал на защиту еврейского народа. И Господь решил, поскольку фараон не хотел отпускать по-доброму своих людей из рабства, то Господь подумал, а давай-ка я все-таки убью каждого первенца в египетской семье. Вот так, кстати, он и поступил. Я реально не замечаю никакой здесь любви, и мне хочется спросить, при чем здесь простые люди? Вы заметите, что Господь ударил по самому больному. Он ударил по семье, он ударил по первенцу. Он ударил по тем людям, которые абсолютно к этому не причастны. У меня огромные сомнения, что это написано Господом Богом или хотя бы под его влиянием. Лично я вижу, что данная книга написана людьми с огромными пороками. Написано людьми, которые находятся в пограничном состоянии. Потому что я вижу проявление не любви, а я вижу проявление особого цинизма и особой жестокости. А теперь переходим к анализу Нового Завета. Там всего 2 заповеди. Первая заповедь звучит так. «Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим, всем разумением, всей душой». А вторая заповедь звучит так. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Итак, сразу хочу задать вопрос. Если человек сам себя не любит, то как он может возлюбить другого, как самого себя? Если у человека есть внутреннее неосознанное чувство вины и чувство неполноценности, если у него есть данная неудовлетворенность, то свое состояние он будет проецировать на других людей. Поэтому я абсолютно убежден, что начинать нужно с самого себя. То есть прощать нужно не каких-то там скотов, которые действительно с вами поступили некорректно и поступили с вами по-хамски. Простить прежде всего нужно самого себя. Поскольку если человек сам себя не любит, то никого любить он не может. Он на других будет проецировать свои же чувства. Идем далее. Более половины моих клиентов имеют обиду на своих родителей. И поэтому первая заповедь должна звучать так. Первая и основная. Возлюби своих родителей всем сердцем своим, всем пониманием. Пониманием я о чем говорю? Что будьте более снисходительны к своим родителям. Если вам кажется, что они вас воспитали не так, как вам бы хотелось бы, если они где-то вели с вами себя некорректно, где-то, как вам кажется, вас ущемляли, где-то, не дай бог, подняли руку, то Это не от того, что они вас не любят. Это из-за того, что они просто не знали, как вести себя по-другому. И я вас прошу, проявите милосердие. Есть такое слово «снисходительность» к своим родителям. Поскольку родители – это самое главное, что у вас есть в жизни. Это ваша кровь. Это те люди, которые отдавали последние. И благодаря им вы появились на свет. Поэтому я абсолютно точно знаю, что у тех ребят молодых, у которых не строятся отношения с женщинами, у них есть обида на мать. Они не могут ей простить какие-то моменты. Не обязательно мужчина ориентирован на женщину с точно такой же внешностью, как и его мать. Но он ориентирован на точно такую же схему взаимоотношений, которая у него сложилась с его матерью. И пока он не простит свою мать, он не сможет построить нормальных отношений уже со своей женой. И он бессознательно будет воспринимать женщин как угрозу. И если мужчина, не дай бог, поднимает руку на женщину, это только потому, что у него не проработан его внутренний конфликт по отношению к его матери. И иногда, конечно, может случиться такое. Но это не потому, что мужчина слабый, а потому что у него есть незавершенный, неотреагированный конфликт с матерью. Есть такая заповедь «не судите». Так вот, прежде всего, не осуждайте своих родителей, поскольку по-другому воспитать они вас просто не могли. Не осуждайте точно так же себя за какие-то свои промахи, поскольку в той, в прошлой ситуации вы точно так же не могли поступить по-другому. Довольно часто на консультациях я слышу такие фразы от уже взрослых мужчин, что я не могу в жизни чего-то добиться из-за того, что мой отец меня где-то в детстве просто подавлял и угнетал. Получается абсолютно выгодная позиция для психики. Я в жизни ничего не добиваюсь, потому что мой отец меня подавлял. И мы просто переносим вот эту всю вину на своего отца. Поэтому, конечно, это очень удобно, но это неэффективно. Поэтому рекомендую быть снисходительным по отношению к своим родителям. Как сказал Марк Твен, когда мне было 20 лет, я считал, что мой отец полный идиот. Когда мне стало 25 лет, мой отец значительно поумнел. Поэтому не спешите осуждать своих родителей. Станьте сами взрослее. Вырастите своих детей так, как вы считаете нужным. Но, пожалуйста, ни в коем случае не обвиняйте и не судите своих родителей. И самое главное, прощение, прежде всего, в первую очередь, должно быть направлено на своих родителей. И только потом уже простить самого себя. Итак, на первое место я все-таки поставил бы заповедь «Возлюби и прости своих родителей всем сердцем своим, всем пониманием твоим». На второе место я поставил бы заповедь «Начни себя уважать». Поскольку если ты не уважаешь сам себя, то ты никого уважать не сможешь. Вы знаете, я абсолютно убежден на данный момент, что основа личности, да, вот возьмем три кита, это первое – самоуважение, второе – это чувство собственного достоинства, а третье – это гордость за какие-то свои реальные достижения. Я говорил, что мать имеет полное право гордиться своим ребенком, поскольку она к этому имеет непосредственно прямое отношение. Поэтому я считаю, что самое главное – это самоуважение. Успешная личность начинается с самоуважения. Когда вы любите себя, когда вы покупаете себе хорошую еду, не просто та еда, которая вам доступна, а та еда, которая вам действительно нравится. Это те вещи, которые вам нравятся. Это те люди, которые вам приятны. Если у вас есть чувство собственного достоинства и самоуважения, вы не будете терпеть какого-то идиота-начальника. Или вы не будете жить с теми людьми, которые вам хамят и откровенно вас не уважают. Поэтому еще раз, прежде всего, это самоуважение. Это тот фундамент, на котором строится успешная и эффективная личность. И в заключение, что хочу сказать. Если вы идете в церковь, то не будьте попрошайками. Вы знаете, если Господь существует, то Он и так знает обо всех ваших нуждах. Я хочу вам посоветовать, поскольку я это проверял на практике. Будьте благодарны. Когда вы находитесь в позиции благодарности, полностью меняется ваше восприятие мира, меняется ваша позиция по отношению к миру. Поэтому не нужно находиться с позиции нужды и постоянно что-то у кого-то выпрашивать. Находитесь в позиции благодарности. Если вы пришли в церковь, то просто поблагодарите Бога. Когда вы просыпаетесь с утра, просто скажите: «Господи, спасибо, что я проснулся. Спасибо, что у меня ничего не болит. Дай Бог, чтобы я сегодня наиболее плодотворно прожил этот день и был полезен другим людям». Поэтому уважай себя, уважай своих родителей, своих окружающих, и будет тебе счастье. И последняя заповедь – постарайся не навредить себе и своим окружающим. Почему я говорю простить своих родителей? Да потому что, когда вы прощаете, вы автоматически меняете свою позицию. Вы уже не в позе обиженного ребенка реагируете, а вы реагируете осознанно с позиции взрослого и самодостаточного человека. И последнее, что я хочу сказать, это, конечно, о вере. Вера действительно творит чудеса в жизни. И желаю вам, чтобы вы верили и чувствовали свою возможность, свое влияние на свою судьбу. Чтобы вы ощущали, что вы создатели своей жизни. И не переносили локус контроль на какого-либо Господа, Бога. И не надеялись, что кто-то за вас проживет вашу жизнь. И кто-то за вас будет что-то решать. Поэтому желаю вам верить в себя, брать ответственность, конечно же, в свои руки. И помни, что ответственность – это не наказание, а ответственность – это прежде всего контроль своей жизни. Верьте в свои способности, верьте в свои силы, в то, что вы можете повлиять на свою судьбу и изменить ее к лучшему. И быть самому прежде всего творцами своей жизни. То есть мы созданы по подобию Господа. Это означает быть творцами своей счастливой жизни. Если мы говорим о Библии, то ее можно сравнить с Конституцией Украины. Говорят, что Конституция Украины одна из самых лучших в мире. Граждане Украины имеют право на труд, право на отдых, право на бесплатное образование и право на бесплатную медицину. Так, по крайней мере, написано, но по факту в реальной жизни мы видим совершенно противоположные вещи. И точно так же и в Библии. И я думаю, что еще очень зависит от того, кто будет трактовать эту Библию, понимаете? Возможно, есть порядочные священники, которые действительно могут интерпретировать данные притчи с той целью, чтобы действительно улучшить ваше качество жизни. Не прививать чувство вины, понимаете? Только подумал, только родился, уже виновен. А прививать действительно чувство самодостаточности, чувство самоуважения и веру прежде всего в свои силы. Поэтому, конечно же, все зависит от того, кто интерпретирует данные притчи и вообще в чьих руках находится данная книга. А порядочные люди все-таки есть. Но хотя, конечно, как вспомнишь Жванецкого, он говорил, что дураков на свете намного меньше, но дураки-то грамотно расставлены, что встречаются на каждом шагу. И опять же, вспоминая Ильфа и Петрова, то спасение утопающих есть дело рук самих утопающих. Если рассматривать Бога как высший идеал, то для меня Господь Бог – это прежде всего благородство, порядочность и взаимоуважение. Вот это триединство, которое лично я считаю идеалом. И если бы, дай Бог, люди проявляли побольше вот этих качеств, то жизнь стала бы намного лучше. И опять же, я не понимаю выражения «вся власть от Бога». Например, Гитлер пришел к власти, так что получается фашизм, это получается власть от Бога. В этом я очень сильно сомневаюсь. А то, что я вижу, что в большинстве своих случаев религии являются просто прикрытием для своих каких-то паразитирующих действий. В основном Богом и религией просто прикрываются. И откуда появилась потребность в Боге, то я думаю, что, скорее всего, ее внедрили, например, жрецы. К примеру, им нужно какое-то решение внедрить в жизнь. И если они скажут, что это решение лично мое, ну, тогда оно еще может рассматриваться сомнениями под вопросом. Но если это решение от Бога, то, конечно, оно же воспринимается как полный абсолют. Хотя это решение может быть абсолютно аморальным. А также могло пойти решение, например, от шаманов, которые были абсолютными паразитами, но якобы входили в контакт с духами, с высшими силами, чтобы повлиять, опять же, якобы на дождь, на урожай, на успешную охоту. И, понятно, с ними делились, и они как бы, да, были социально на очень почитаемом уровне. Знаете, есть такая фраза: «Поступай с другими так, как хотелось бы, чтобы поступали с вами». Идеально, хорошо звучит. Но вот как насчет практики, я говорю, это то же самое, как и с Конституцией Украины. Написано одно, а на практике совершенно другое. И, к сожалению, если вы будете поступать с другими порядочно, я не говорю, что это плохо, я наоборот только за. Но, к сожалению, от добра добра не ищут. Если же вы поступаете порядочно, то абсолютно не надейтесь, что вам ответят той же монетой. То есть не привязывайтесь к ожиданиям. Если вы что-то делаете из благородства, то тогда просто не ожидайте. Не привязывайтесь к тому, что человек будет на таком же уровне, как и вы. Вот это я хотел как бы еще раз внести как дополнение.
Вдоль дороги все не так, а в конце подавно. И не церковь, и не кабак, ничего не свято. Нет, ребята, все не так, ребята.